брать двух руководителей. Правда, они не указывают, это могут быть двое мужчин или двое женщин, но для курдов это принципиально два руководителя, один всегда мужчина, один всегда и одна женщина. Но в турецких организациях, в качестве примера вам приведу, чтобы вы знали, там институт сопредседательства используется как двое мужчин. Но для курдов это неприемлемый вариант, потому что мы курды боролись за сопредседательство не для того, чтобы управлять двое мужчин и двое женщин, а именно чтобы был мужчина и женщина. И так во всех организациях. Это если даже парламент, то два со-спикера. Спикер мужчина, спикер женщина. Если это министерство, тоже все по два. Это немножко необычно, возможно, вот вижу, некоторые улыбаются, но такова действительно, такова модель демократического самоуправления, которая уже в действительности существует и действует на территории кантонов Джизри, кантона Кубани и кантона Африн. Здесь кантон Кубани сейчас, вы знаете, там идут боевые действия, и фактически большая часть кантона все еще находится под контролем исламского государства. И здесь больше сейчас идет борьба за освобождение города Кубани, от которого практически ничего не осталось. Но борьба продолжается, и противник практически уже выброшен за пределы города. В западном направлении все более успешно идет, и вытесняет к реке Ефрат. В восточном пока еще есть трудности. Но, тем не менее, в кантоне Африн и кантоне Джизри эта система действует, действует успешно. И на взгляд Абдулла Джалана и сейчас курдского освободительного движения, воплощение в жизнь именно вот этой модели для ближневосточного общества, в первую очередь, то есть для Курдистана, для ближневосточных стран и вообще в дальнейшем для всех стран мира, для мирового сообщества, оно является, на взгляд курдского лидера и РПК, более справедливой моделью управления, вернее, самоуправления общества, потому что институт государства, некоторые могут, то, что я сейчас скажу, некоторые могут с непониманием или с критикой, или с некоторым таким неприязненным отношением отнестись к тому, что говорят обычно курдские политики, приближенные к рабочей партии Курдистана, или же придерживаются идеи Абдулла Джалана. Государство, просто говорят коротко, вы считаете, что государство это зло, государство не должно быть, и это вы не правы. Но вопрос не в том, что государство зло, не зло, мы не ставим это как определение зло, не зло, зло, добро, Бог, демон, дьявол и так далее. Вопрос в том, что если государство это добро, то оно должно исполнять те функции, которые были возложены на него при его создании. Мы имеем в виду период образования первых городов государства во времена существования Шумера. Да? То есть люди передавали свои полномочия, определенные полномочия, чтобы обезопасить себя, во-первых, это проблема безопасности, и вторая задача государства – распределение, справедливое распределение
ресурсов,
и все это остается лишним. То есть, вот. Потому что тогда города развивались, и бывали годы, когда был хороший урожай, и нужно было как-то справедливо делить между всем обществом. То есть так создавалось государство. Но сейчас, когда особенно речь идет о мононациональных государствах, здесь вся власть сосредоточена в руках определенной группы, небольшой группы обычно, которая в ущерб интересам всего общества делает все, что ей благоразумится. Так было и на территории Турции, так и было в Сирии, так было и в Ираке, и то же самое и в Иране. И в Ираке меньшинство сунниты управляли всем Ираком, большинство было шиитов, но они были подчинены, были курды, но они были подчинены, и ни у кого из них не было каких-либо прав. Они должны были подчиняться воле владыки, воле своего президента. Но с чем это обернулось? Это обернулось тем, что начался геноцид курдов в Иракском Курдистане. Это обернулось тем, что была брошена химическая бомба. И в результате были такие очень трагические последствия для курдского народа. И в конечном счете это пришло к тому, что Гритин не выдержал этого Да, мировое сообщество сначала молчало, никак не реагировало, но тут политика. Тут политика. Страны, государства говорят тогда, когда из них нужно. Когда уже Саддам Хусейн начал выходить из-под контроля, Соединенным Штатам нужно было тогда его проучить. А проучить можно было, потому что уже был козырь. А этот козырь был, была химическая атака на Кубу. Этого было достаточно для того, чтобы мир поддержал военную интервенцию в Ирак. Смотрите, теперь Сирия. Сирия из всех стран вроде бы более, не скажем мягко, но по сравнению с Турцией, Ираном и Ираком, Сирия, она как-то более была близка. Таким, ну, не совсем близка, но более такая мягкая была. Но здесь шла такая политика по такой негласной и тайной, скрытой ассимиляции курдского народа, потому что людей заставляли перемещаться. Создание арабских поясов, оно негативно сказалось, сказывается сегодня на событиях в сирийском Курдистане. Арабские пояса были проведены так, что кантоны вот здесь и здесь, они сейчас отделились друг от друга. То есть сирийский Курдистан, он не является непрерывным, не представляет собой непрерывное образование. А именно из-за арабского пояса разделен на три кантона. Как раз идея о создании кантона возникла из-за того, что невозможно было объявлять полностью автономию сирийский Курдистан, потому что самопровозглашенная республика, она должна отвечать за все объявленные провозглашенные территории. И огромные территории, где проживают арабы, сунниты, которые очень негативно относятся к курдам, это в основном депортированные, перемещенные из других регионов Сирии, то, конечно же, стал вопрос о кантонах. Ну, несмотря на это, кантоны сейчас действуют, но политика по арабизации Курдистана, она продолжалась. То есть курды были разделены на три части, и потом запрет заниматься определенными видами деятельности, запрет заниматься определенными должности, запрет иметь частную собственность, делали все возможное, чтобы курды покидали территорию, уезжали куда угодно, но только не оставались здесь. Это привело к тому, что ареал проживания курдов, он стал все уменьшаться, уменьшаться, и наконец пришел 2011 год. Ну, за каждую политику по где государство наносит ущерб части своего общества, государство потом вынуждено платить. Потому что нельзя игнорировать, даже если небольшое общество, нельзя игнорировать интересы людей. В данном случае интересы курдов, друзов, они ущемлялись сильно. Как сегодня в Ираке, в основном в исламском государстве воюют арабы-сунниты. Из-за того, что арабы-шииты за годы между 2003 и 2014 очень сильно их ущемляли. То есть ничто не остается безответным. Рано или поздно приходится заплатить за каждую свою допущенную ошибку. За любую свою ошибку приходится платить. И плата, она зависит уже от того, она будет соответствовать, она будет такой, какой это государство заслуживает. Коротко я могу так сказать. И потому что поскольку сирийское государство, оно не было так жестоко курдов, как, допустим, Ирак или Турция, то даже в настоящее время есть возможность достичь договоренности между курдами и Сирией в рамках единого сирийского государства, обязательно признание, конституционное признание прав курдов и признание курдского самоуправления, то есть кантонов. И строя модель демократического самоуправления, конечно же, нужно учитывать интересы всего общества. Курды не хотят, чтобы та часть общества, которая отличается от них по культуре или по конфессии, пережила то же, что и пережили они, когда находились в составе сирийского государства, турецкого или иранского, или иранского государства. Поэтому второй момент в демократическом самоуправлении является то, что все конфессии и национальности, их права должны быть равными с масса общества, которая является доминирующей. В данном случае, допустим, в кантоне Джизера, курды, доминирующая национальность, ну, здесь проживают арабы и ассирийцы. Поэтому, когда был объявлен кантон Джизера, в кантоне Джизера были объявлены три официальных языка. Сейчас дело производства в кантоне Джизера осуществляется на трех языках. На курдском, на арабском и на ассирийском. В кантоне Кубани проживают две национальности, курды и арабы, поэтому здесь объявлены два языка официальных, курдский и арабский. То же самое в кантоне Африн. В кантоне Африн, секретарь находится здесь, официальными языками являются курдский и арабский. Но это не означает, что другие народы, которые проживают там, не имеют права иметь своих школ, соблюдать и защищать свою культуру, если не будут требования признания их языков в качестве языков делооборотов даже в районах их проживания, это вариант не только допустим, а желательно. Желательно, потому что если мы строим истинное демократическое самоуправление, оно должно быть без каких-либо таких подводных камней. И этого не надо бояться. Это не надо бояться, это наоборот, в этом сила, в этом успешность проекта. Если иметь подводный камень наподобие того, что на территории ассирийского Гурдистана есть черкесы, и нужно как-то ущемлять их права, ущерб пусть ассирийцам, курдам и арабам, это не решает проблему, это ее усугубляет, это создает проблемы для будущего. Поэтому ни в коем случае ущемление ни одного народа, ни одной конфессии не должно иметь места. Почему я заговорил о ассирийском Гурдистане? Потому что здесь модель демократического самоуправления, она воплощена в жизнь. Ну, заодно, раз мы перешли сюда, то теперь общее. Конечно же, для реализации идей в ближневосточном регионе, не только построения демократического самоуправления, но и вообще продвижение идей о создании самоуправлений без силы невозможно. Это действительность ближневосточного региона. Если в регионе существует организация и у нее нет военной поддержки, то эта организация ни в коем случае никак не может воплотить в жизнь свои идеи. Это очень важный момент. И сегодня, смотрите, у нас есть женские отряды самообороны в сирийском Курдистане, а это курдские партизаны из организации, называется «Свободный союз свободных женщин». Союз свободных женщин «Ежиастар». Это бойцы «Ежиастар». Они придерживаются идеи Абдулы Галана, рабочей партии Курдистана, и базируются в горах Кандил, это северо-восточный Ирак. Ну, здесь именно вот сейчас в борьбе с исламским государством большую роль играют курдские женщины, поскольку среди исламистов есть такое утверждение, что если их убьют женщины, то они в рай не попадут. Поэтому они очень активно пытаются избегать столкновений с женщинами. И очень сильно этого боятся. Приведу такой пример. Ну, может быть, не совсем, ну, простым языком скажу. Мосул взяли за пару дней. Да? Кубани не могут взять. И вообще территории, где есть курдские партизаны или же отряды народной самообороны, это военизированные гражданские структуры, скажем, там есть и мужчины, и женщины, парни, и девушки. Мосул берут быстро, потому что там армия, иракская армия, это мужчины. Здесь идут на пролом, и иракская армия разбегается, потому что знает о зверствах нападающего, и ничто их убежать не может. Но в случае с курдами, особенно с курдами из РПК, эти боевики исламского государства, они не могут идти на пролом, то есть не могут взять курдо и идти на город, потому что знают, что там есть мужчины и женщины, и они будут бороться и защищаться. И они они как раз являются, их идеи не допускают побега, они борются до последнего. Во-первых, они будут стоять до последнего, бороться с ними, и во-вторых, фактор женщины, это, конечно, отпугивающий тоже фактор. Поэтому, когда нападают на курдские селения, очень осторожно это делается со стороны исламского государства. Но на это, потому что исламисты завтра их руководитель может заставить кого-нибудь из мул или влиятельных лиц издать фетву, что если даже женщина убьет вас, вы все равно попадете в рай. И они начнут в это верить. Поэтому курды, когда выстраивают свою линию обороны, они не полагаются только на то, что у исламистов страх перед женщинами. Нет. Сегодня есть, завтра сдадут фетву, и этого страха не будет. Поэтому тут только опираться на это не надо. Но для европейского сообщества это вообще интересный момент такой. Поэтому я решил с вами поделиться. Так. Ну, как и в любой армии, у курдов есть свои спецотряды. Можно только
вот это.
Отряды специального назначения, да. Ну, это страх для тех, кто пытается посягнуть на курдский народ или же на завоевание курдского народа. Сегодня завоевание курдского народа называем, мы обычно называем иранский Курдистан и кантон сирийского Курдистана. Так, это непосредственно завоевание курдского народа. Но борьба в Турции за права курдов, она продолжается. Спецотряды, они также распределены по территории Курдистана, турецкого, иракского, сирийского Курдистана. Не обязательно, чтобы они всегда выглядели вот так, но обычно никто не знает их лицо. Это вот такая особенность отряда. И они выполняют самую такую сложную задачу, и всегда задействованы. Особенно в процессе перемирия сейчас в Турции эти отряды пока стоят в стороне, потому что все еще есть надежда, что курдский вопрос в Турции будет решен мирным способом, и мирный процесс, начатый Абдулой Джаланом с турецкими властями, он все-таки будет доведен до конца и все-таки не дастся без нового конфликта, военного конфликта, решить эту проблему. Тем более, что требования курдов, они понятны уже всему мировому сообществу, и сегодня и в Европе, и в других странах мира. Все с пониманием относятся, и в России все с пониманием относятся к требованиям курдов. Поэтому остается единственная политическая воля турецкого руководства и принятие соответствующих решений. А решения они могут быть уже по утверждению самого Абдулы Джалана. Мы принимаем эти решения только если они будут закреплены на законодательном, будет соответствующая законодательная база. Потому что без принятия законов, без подписания договоров, если все это не будет закреплено, это не будет считаться решением. То есть любое решение, оно должно быть законодательно закреплено. Ну и турецкий Курдистан. В турецком Курдистане сейчас турецкие средства массовой информации очень активно обсуждают демократическое самоуправление, которое недавно на встрече с курдскими депутатами говорил курдский лидер Абдулла Джалан. Он сказал, если Турция все-таки воспрепятствует мирному процессу и захочет его остановить, тогда я вам говорю, что нам придется создать кантон Диарбакыр, кантон Эрс и кантон Фотан для начала. Три кантона на территории Турции. Поэтому решайте, Турция пусть решает. Или курды в рамках турецкого государства принимают соответствующие законы, признают право на самоуправление в рамках единого государства, унитарного, то есть унитарного государства, либо же мирный процесс будет завершен, и эти переговоры будут бессмысленны, а курды самостоятельно создадут сейчас три курдских кантона на территории Турции. Ну, сейчас средства массовой информации очень бурно обсуждают этот момент. Некоторые считают, националистически настроены, считают это угрозой, шантажом. Другие считают, что это вынужденная мера. Третьи считают, что нет смысла в таком сопротивлении, тем более, что курды хотят оставаться в составе Турецкой республики и борются за свои, справедливо борются за свои права. И все те страхи о том, что если мы предоставим больше прав курдам, страна распадется, они уже уходят на задний план, и люди уже перестают в это верить. Раньше, в 90-е годы, когда говорили курд, говорили, что страна распадется. Но потом начали говорить курд. Чем больше говорили курд, турецкое общество видело, что страна не распадается, а то, что произносит курд. в конце 90-х годов, уже в начале 2000-х, когда уже признали существование уйгурской нации, отдельной нации, то говорили, что страна распадется, но страна опять не распалась. Потом в 2010-х годах, когда, в 2011-х, когда раскрылись переговоры, стало известно миру о переговорах между Турцией и Абдулой Джаланом, а посредник выступала Великобритания на этих переговорах, то люди начали говорить, что вот Турция скоро распадется. То есть был такой страх турецкому, я имею в виду турецких националистов. Но сейчас все говорят, что зачем мы боимся, если они не хотят от нас отделиться, этого не будет, мы не должны бояться. То есть сами турки об этом говорят. Поэтому уже сейчас, когда говорят о самоуправлении, когда уже курдская партия официально в своем уставе говорит о создании курдского самоуправления, демократического самоуправления на территории Турции, это официально признается, и люди уже этого не боятся. Ну, в завершение, я, наверное, много говорил, если у вас будут вопросы, вы зададите вопросы. Ну и в завершение нужно всегда стремиться решать проблему, не нужно ее оставлять. Если оставлять проблему, все будет намного хуже. Нерешенность проблемы, нерешенность курдской проблемы, например, на протяжении всего 20 века привело к тому, что сейчас Турция, вместо того, чтобы быть одной из крупнейших влиятельных стран в регионе, она продолжает оставаться в цепи тех стран, которым выгодно держать ее в этой цепи. И при этом страдают люди, страдает курдский народ, страдает турецкий народ, страдают другие народы, проживающие в Турции. Нужно просто стремиться решать проблему. Когда мы решаем проблему, то общество, оно как бы с успокоением уже может выдохнуть. И очень это наоборот укрепляет общество. Укрепляет общество. Дальше, признавая свои ошибки, государство не становится, это не унижение для государства. Государство признавает свои ошибки, у него появляется шанс исправить эти ошибки, если не признавать допущенные ошибки. Как можно их исправлять? Нужно обязательно признать их. Не обязательно гнаться за какой-то компенсацией материальной, денежной. Я не знаю, какую компенсацию. Лучшая компенсация – это предоставление возможности людям решать за себя, как им жить, как им выстраивать свои отношения между собой. В данном случае в турецком Курдистане, в Турции люди хотят жить мирно вместе друг с другом. И если государство откажется от своего, этой политики давления и откажется от своего тайного желания все-таки уничтожить курдское движение, конечно же, это пойдет на благо как Турции, так и другим ближневосточным странам. И это обязательно отразится и на армяно-азербайджанском конфликте, и на израиле-палестинском конфликте, и на всех других конфликтах подобного рода, которые имеются по различных точках планеты. То есть где-то нужно начинать, и хорошая практика, хорошее завершение, это разрешение дела, оно положительно отразится абсолютно на всех. То есть можно в качестве примера уже приводить. Не обязательно, чтобы вопросы имели межнациональный характер. Это может быть в рамках одного общества, между представителями одной и той же национальности. Вопрос не в проблемах между нациями, вопрос в проблемах между обществом, разными обществами, между людьми, которые думают иначе или думают не одинаково. Ну, на сегодняшний день, я думаю, столько достаточно. Если у вас будут вопросы, я готов ответить. Но это курс лидера был
отличный. Можно пару слов сказать? Вот вы сказали, что Алжан в конце 70-х годов 20 века пытался преодолеть разрозненность между племенами. Вот можно об этом? Каким способом? Как?
Разрозненность между курдскими племенами. Да. Ну, меры принимаются очень разные. Сначала в курдском обществе, как и во всех обществах, где очень стоят острые проблемы, всегда есть такое желание, что кто-то придет и что-то решит. Вот как в древние времена ждали спасителей, да? Так и в курдском обществе были люди, которые были в ожидании, что вот кто-то придет и как-то облегчит их жизнь. И когда на исторической арене появилась рабочая партия Курдистана, и их тогда называли АПОЧИ, и организация больше действовала за пределами Турции сначала, 79 году Абдулла Джаванта был в Сирии, когда началась деятельность среди курдского общества, которое не было подвержено тому давлению, как в Турции, сначала влияние Абдулла Джалана и рабочей партии Курдистана распространилось на сирийских курдов. Отсюда начался расти авторитет рабочей партии Курдистана. Число сподвижников Абдулла Джалана на территории турецкого Курдистана было небольшим тогда. Но меры принимались какие? Велась активная идеологическая работа. Сначала работа велась, можно как-то Курдистан? Работа сначала велась именно в тех частях Курдистана, где социальное курдское общество было более развито. Вот эти регионы, в основном студенты, курдские студенты, которые учились в Анкаре, в Стамбуле, они в основном были выходцы из вот этой части Курдистана. Мараш, Самсур, Малатия, Газиантеп, по-курдски. Вот из этих регионов. Этим людям было проще объяснить суть того, чего добивается рабочая партия Курдистана на данном историческом этапе. Потом уже, когда появилось все больше людей, которые готовы были принять эту идею, эти идеи распространялись из народа. И потом деятельность шла уже на восточном направлении. Конечно, сложнее всего было вот в этих регионах, где образование среди курдского населения было практически не было. То есть люди даже не доучились до конца. Что делалось тогда в регионе? Курдский, как их называть, по-курдски говорят «ага», то есть господа или же главы племен, они всегда выступали против таких организаций или таких ячеек, таких групп, наподобие рабочей партии Курдистана и других, потому что существовали и другие группы, не только рабочая партия Курдистана, конкурирующие друг с другом здесь, в регионе. Они были против. И порой принимаются очень жесткие меры по борьбе именно с ага. Потому что это те люди, которые во главе, они держали общество под контролем и не позволяли обществу развиваться. То есть вынуждали делать то, что люди, в принципе, не хотели. Но эти люди потом очень быстро присоединялись к рабочей партии Курдистана. И впоследствии центр революции переместился именно вот с западной части турецкого Курдистана ближе к центру. А теперь уже еще дальше. То есть уже сюда включились именно представители христианства и сельского населения.
Имеется в виду силовой метод устранения этих ага, господи?
Всякое. В зависимости от ситуации. Потому что несколько членов рабочей партии Курдистана были убиты. Я в начале нашего разговора говорил, что за любой акт агрессии против РПК или же его завоевания всегда РПК отвечала тем же, в том числе и против ага.
Давайте я вам тогда предоставлю слово, ага, это племенные старейшины или как?
Можно их так назвать.
Феодальные
земли владельцы.
То есть это не родовые старейшины?
Ну, есть и родовые тоже.
То есть так же и не дифференцировано?
Да.
Да, вы рассказали про сирийских, турецких, иракских, а про иранских курдов, что там? Что сейчас в Иране, что с ними после Хомейни уже и в наше время?
Ну, в иранских курдах, да, действительно, я забыл, иранский Курдистан здесь. Сегодня действует такая организация, как ПЭЖАК. Может быть, вы слышали, партия свободной жизни Курдистана, ПЭЖАК. Это организация, которая тоже придерживается идеи Абдулла Джалана и тоже выступает за создание курдского самоуправления на территории Ирана. В Иране, несмотря на то, что существует Астан Курдистан, но это минимальная территория, где минимальная часть региона, на которой вообще проживает курдское население. Есть Астан, Западный Азербайджан, несмотря на то, что носит название Западный Азербайджан, здесь проживает курдское население. Тогда еще в прошлом умышленно было разделено на Западный и Восточный Азербайджан, проведена граница между ними, потому что Восточный Азербайджан он подразумевал именно сам Азербайджан, то есть там в основном Азерий. А Западный — это именно курды. Дальше Курдистан, Хамадан, Керманшан, Нуристан. Эти территории, они и как Курдистану сейчас как бы не относится, официально не относится, и тем более, несмотря на то, что есть Астан, Курдистан, права курдов, они как в прошлом нарушались, так и в настоящее время они не соблюдаются. То есть есть формально существует Астан, то есть область Курдистан, но фактически у курдов нет возможности, нет каких-либо элементарных прав. И с этой проблемой, конечно, борется партия свободной жизни Курдистана. Это пока непосредственно туда она не вмешивается в дела. Ну, это делает партия свободной жизни Курдистана, но, конечно, соответственно, эта партия, она запрещена на территории Ирана и является как бы признанной дьявольской организацией.
Как вы совершенно правильно заметили, основное, что в организацию уважали, организация должна быть сильной, иметь любую составляющую участие. Вот у меня вопрос. Ваши боевые отряды, они самоорганизовываются. Вот. А что лежит в основе дисциплины этих отрядов боевых? И как происходит выбор из командиров или вообще какая иерархия в этих отрядах?
Какая иерархия, наверное, лучше расскажет тот, кто был там и знает изнутри именно, как построен отряд. Ну, в общих чертах здесь они объединяются вокруг идеи Абдулла-Джалла. Это очень важно, потому что очень много времени уделяется именно процессу образования. Отряды и рабочей партии Курдистана, и партии свободной жизни Курдистана, и ЕПГ, здесь они изучают, в первую очередь изучают историю. Историю не только Курдистана, а вообще историю человечества. Потому что для того, чтобы понять суть проблемы, на взгляд курдского лидера Абдулла-Джалла, для того, чтобы понять суть проблемы, нужно хорошо изучить эту проблему со всех сторон.